Так, а мы продолжаем чудесную рубрику «В этот день хз когда тому». Ну, в смысле, в этот же день, только в разные периоды времени. Итак, в 1853 году, 17 ноября, произошло первое в истории сражение пароходов-фрегатов. Что это за фигня такая, пароходов-фрегат, спросишь ты? Пароход знаю, фрегат знаю, что же, что это за мутант такой? Значит, пароходы-фрегат от английского steam frigate, буквально паровой фрегат, фрегат, имевший кроме полного, ну или почти полного фрегатского парусного вооружения, то есть такой парусник себе представили, да, красивый на волнах. Кроме этого, у него мог быть поршневой паровой двигатель, паровая машина, и гребные колеса или гребной винт в качестве движителя. Двигатель и движитель – это разные вещи, не путайте. В чем прикол? Значит, к этому, к чудесному паруснику со всеми разными парусами прикручивались два здоровенные колеса слева и справа, либо же, ну, гребной винт, и корабль мог либо плыть под парусами с помощью ветра, красиво удаляясь куда-нибудь там за горизонт, либо же фигачить черным дымом, ну или белым, в зависимости от того, какого папу выбирают на корабле, куда-нибудь туда, куда ему надо. Значит, к середине 19-го столетия тут значительно обострилось противоречие между Россией и Турцией. И Англия, и Франция сильно не хотели, чтобы Россия с ее флотом имела свободный выход в Средиземное море, ну и подталкивали Османскую империю к восстановлению господства в Крыму и на северном побережье Черного моря, соответственно. Воспользовавшись благоприятной международной обстановкой, значит, 15 октября 1853 года Турция объявляет России войну, которая потом перерастает в войну между Россией и коалицией государств – Турцией, Англией, Францией и Сардинией. Эта война стала расплатой за непонимание царизмом, ну, российским царизмом, значения флота, за его недооценку как орудия политики, так и вооруженной силы. Важную роль в этой войне предстояло сыграть флотам. Для них, для флотов, это был переход, точнее, период перехода от парусников к паровым кораблям с бронированным корпусом, винтовыми движителями, мощным артиллерийским вооружением. Англо-французские морские силы по сравнению с российским флотом располагали превосходством в линейных кораблях, фрегатах и особенно паровых кораблях. В составе Черноморского флота было тогда всего 7 колесных пароходов-фрегатов. В самом начале войны корабли Черноморского флота стали активно действовать у берегов Турции, стремясь нарушить воинские перевозки противника. И вот именно тогда произошла первая в мире в истории схватка двух таких кораблей между Россией и Турцией. Еще один прикольный момент. Есть такой чувак, был точнее американец Роберт Фултон. Он предлагал правителю Французской республики, это еще Бонапарту, создать паровые военные корабли еще в 1803 году. Но будущий император французов тогда так ответил скептически Фултону: «А откуда в сигарном дыму может взяться сила, способная двигать корабль? Это же смешно». Второй смешной факт по этой же истории. Тот же самый Роберт Фултон, это изобретатель одной из первых подводных лодок «Наутилус» по заказу Бонапарта. Он сообразил им, французам, подводную лодку с гребным винтом. И этот гребной винт должны были внутри крутить двое чуваков. То есть такая на мускульной тяге подводная лодка. Смешная, но она плавала, и это было достаточно страшное орудие на то время. В 1842 году, кстати, чтобы окончательно решить, какой колесный или винтовой корабельный движитель лучше, британское адмиралтейство построило два совершенно однотипных фрегата с одинаковыми машинами по 200 лошадиных сил. Ну, офигеть, у меня в автомобиле сейчас больше, а реально тогда это казалось просто нереальная моща. Один колесный построили, а другой с винтом. Фрегаты развернули кормой друг к другу, соединили буксирными тросами и одновременно дали машинам полный вперед. В общем, винтовой пароходофрегат перетянул своего колесного товарища и поволок его за собой с безумной по тем временам скоростью 2,5 узла. Тем самым, как бы, спор, какой движитель круче, колесный или винтовой, для британцев был моментально закрыт. Они все поняли и после этого не возвращались к колесным пароходу-фрегатам. А в России еще больше 10 лет продолжали строить пароходы-фрегаты, причем исключительно из-за отношения к грибным винтам императора Николая I, который ответил примерно так. Вот колеса на пароходах-фрегатах, это да, вот это, я понимаю, махины. Вот знаешь, я против грибных винтов, они маленькие, юркие, под водой их не видно, как они работают, короче, какая-то херня. А что бы там ни говорили, я в них не верю. Это Николай I, первому командиру парохода фрегата Владимир, капитан-лейтенанту Аркасу. И вот, кстати, именно этот пароход фрегат Владимир в Черном море практически потопил такой же пароход фрегат, только с турецкой линии. В 1855 году исследователь Африки Дэвид Ливингстон, самый первый из европейцев, в Африке, значит, находит водопад небольшой на реке Замбези высотой 120 метров. Офигев от его размера, небольшой в кавычках, понятное дело, офигев от его размера, он называет его именем королевы Виктории. Через две недельки, значит, Ливингстон и спутники от старта они решили, значит, покататься по речке Замбези. Приплывают они к водопаду шириной 1800 метров. Вот представьте себе, почти 2 километра шириной водопад. И высотой 120 метров. Местные африканцы называли его Моси Ватунья, грохочущая вода. Этот водопад Ливингстон увидел первый и понял сразу, что ну вот только вот его нужно называть в честь королевы Виктории, никак иначе. Ну, потому что настолько крутой водопад, что просто эгэгэй. Сейчас возле водопада установлен памятник шотландскому исследователю, этому Ливингстону, вот на постаменте которого написан девиз «Христианство, торговля и цивилизация». Christianity, commerce and civilization. Какую цивилизацию и коммерцию с христианством они перенесли в Африку, мы все знаем. Возвратившись в Британию летом 1864 года, товарищ Ливингстон вместе со своим братом Чарльзом пишет свою вторую книжку о том, как он катался по Замбези ее притоком. И тут, значит, такой по возврату с ним случился нехороший факт. Когда он был на родине, ему предложили сделать хирургическую операцию. Он от нее отказался, он сильно страдал от геморроя. Ну, как-то откладывал. Ну, в итоге геморрой его и победил. Значит, геморроидальное кровотечение стало причиной его смерти во время третьего и последнего африканского путешествия. Живите теперь с этим. Ливингстон умер от геморроя. Ребята, не затягивайте лечение, сходите к врачу, проверьтесь. В 1869 году официальное открытие Суэцкого канала судоходства. Суэцкий канал, канал Эль-Суайс, бесшлюзовый судоходный канал в Египте. Он соединяет Средиземное и Красное моря. Зона канала считается условной границей между двумя материками Африки и Евразии. В чем прикол канала? Это кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря. После строительства канала судам вообще больше не нужно огибать Африку, и морской путь сократился, вот сейчас вкиньтесь, на 8000 километров. Суэцкий канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 года. Главные его порты – это порт Саид и Суэц. Но прикол в том, что Суэцкий канал начали копать еще до нашего времени. Его начали копать во втором тысячелетии до нашей эры. Он назывался канал фараонов. Его начали рыть 12-я династия фараона Синусерта. Он проходил с запада на восток и служил для беспрепятственной торговли с пунтом. Это теперешняя Сомали. Товарищ Аристотель писал, что первым строителем канала считается Сесострис. Сесострис – это собирательный такой образ египетских фараонов, отождествляемых с Рамзесом. Ну, Аристотель жил сильно позже. Это все равно, что я бы сейчас начал описывать жизнь викингов, к примеру. Позднее строительством, восстановлением канала занимались и Рамзес, и Неха II, короче, все подряд его начали строить, и Дарий I там поучаствовал, значит, это персидский покоритель Египта, он его, кстати, практически достроил, но так получилось, что его закопали, Вот такая история. Был, его закопали. Был не нужен. После арабского завоевания Египта в 642 году канал был засыпан. В 776 точнее, году по приказу халифа Мансура его засыпали, чтобы не отводить торговые пути от центра халифата. Как вернулся обратно канал? Кто отстроил? Французы. Значит, как так получилось? Французы получили подряд, начали экономически просчитывать, будет ли это полезно для французской империи. Окей, посчитали, что это полезно и выгодно. Ну, конечно, это какие сокращения, как бы издержек на транспортные расходы, да? Дорыли, открыли 17 ноября, и на открытии Суэцкого канала присутствовали вообще в густейшие лица. Присутствовала императрица Франции Евгения, супруга Наполеона III. Император Австро-Венгрии Франц Иосиф. Кронпринц Фридрих Прусский. Голландский принц Вильям. Раньше в Египет вообще такие чуваки не заезжали. То есть это было, ну, просто что-то очень-очень шикарное, огромное, такое количество европейских гостей. Празднование длилось 7 дней и ночей, то есть беспрестанного бухача. Обошлось в 28 миллионов золотых франков. Для понимания, это как бюджет Молдавии натурально сейчас. Очень всем понравилось. Несколько пунктов, правда, программы не было выполнено. Значит, итальянский композитор Джузеппе Верди не успел, к сожалению, закончить заказанную к этому случаю оперу «Аида». Она должна была открыть церемонию открытия канала. Ну, вместо этой премьеры был просто устроен большой праздничный бал. Тютчев откликнулся на эти торжества саркастическим стихотворением «Современное». В общем, все поучаствовали в то время. Вот такой вот прикольный момент про Суэцкий канал. 1903 год. По договору, заключенному в Метрополисе, Боливия уступает часть своей территории Бразилии в обмен на строительство железной дороги и водопровода на востоке страны. То есть чуваки пришли просто к бразильцам, говорят: слушайте, вот возьмите вот эту вот территорию, но они все равно нахрен, кроме черепах и каких-то там бомжей никто не живет. Давайте мы вам ее отдаем, а вы нам вместо этого железку строите и водопровод эту пить очень хочется. Будем пить и кататься на паровозе, сказали, значит, боливийцы бразильцам. Бразильцы сказали: окей, погнали. Ну, вот так до сих пор и катаются. В 1930 году на конференции по экономическим вопросам в Женеве, которая длилась аж до 28 ноября, на повестке дня возникла мировая депрессия или Великая депрессия. Great Depression – это мировой экономический кризис. Он начался 24 октября 1929 года с биржевого краха в США. Очень интересная история, и там можно будет посвятить отдельный фрагмент. Люди выпадали из окон, разорялись миллиардные компании, то есть было все очень-очень серьезно. И не одна только Америка от этого страдала. Затронула проблемы и Канаду, Великобританию, Германию, Францию. Ощущалось там в ряде других государств. В наибольшей степени, конечно же, пострадали промышленные города. В ряде стран прекратилось строительство вообще. Уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала 20 века, то есть на 30 лет назад. Ну, то есть если бы вот вы сейчас вот жили-жили такие, все у вас классно, 2023 год, то фигак вы себя ощущаете в 97-м, 95-м. Такие, что вообще происходит? А где мобильные? А где, ну, вообще интернет нормальный, человеческий? Что это за жужжалка диалапная, там, если она вообще у вас есть? Ютуб? Не слышал. Подкасты, как не бывало. Ну, вот такой вот нежданчик. В индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось 30 миллионов безработных. Вот тупо несколько стран. 30 миллионов безработных. Многие оказались за чертой бедности, резко снизилась рождаемость, на волне всего плохого пришли к всему хорошему чуваки из национал-социалистической немецкой рабочей партии, к чему это привело, мы все знаем. В мировой культуре тоже нашло отражение. Вот «Зеленая миля», роман Стивена Кинга, да, это когда такого здоровенного чувака посадили в тюрьму по ложному обвинению, а он там мог излечать от всех, мог любого излечить от всякого. Вот по этому роману был снят шикарный фильм с Томом Хэнксом. Вот он как раз про время депрессии, да. Бонни и Клайд, вот это то же самое время. Джон Диллинджер, Джонни, прекрасный чувак, отмороженный абсолютно, который грабил все подряд, включая банки. «Однажды в Америке», гангстерский фильм с Серджио Леоне, вот он тоже про это же время. И даже «Кинг-Конг» и «Микки Маус» — это чуваки, которые возникли во время Великой депрессии в 30-х годах. Вот так. В 1957 году южноафриканская компания De Beers в Йоханнесбурге начинает производство искусственных алмазов. Ну, для понимания, в Африке как бы алмазов добывается просто какое-то невероятное количество, а тут еще чуваки открыли производство искусственных алмазов, составили конкуренцию, существуют до сих пор, неплохо зарабатывают. В 1986 году с Боингом 747 над Аляской приключился нежданчик. Экипаж японского грузового самолета, вот этого самого Боинга, утверждал, что его гоняли три НЛО, которые наблюдались и на гражданских, и военных радиолокаторах. В общем, погоняли этот Боинг несчастный, отпустили и улетели. Зафиксировано. В 2006 году в США поступает в продажу игровая консоль седьмого поколения Sony PlayStation 3. Аплодисменты. Хорошая штука, плойка, Sony молодцы. Ну и в 2019 году в Китае 17 ноября выявили первого инфицированного COVID-19. Юбилей практически, товарищи. 4 года вот этой вот жести. Точнее, с момента этой жести. Будьте здоровы, не болейте. Кто заболел, выздоравливайте. Всех обнял. Пока-пока.